В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Напомню, у микрофона с вами Александр Голубов. Вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Поговорим о судьбе моряков в Крыму. Напомню, что 24 июля главу крюинговой компании из Херсона, который искал моряков с материковой части Украины для работы в аннексированном Крыму, арестовали на 60 суток. Украинские правоохранители в 2017 году пресекли деятельность организованной группы, члены которой в течение предыдущих двух лет организовывали канал незаконной переправки моряков через закрытые пункты пропуска в аннексированный Крым для дальнейшего трудоустройства на суда Республики Молдова и Танзании. В прокуратуре АРК напомнили, что в отношении еще одного организатора этой схемы обвинительный приговор суда вступил уже в законную силу, и обвиняемый был признан виновным в совершении преступления по организации незаконной переправки лиц через госграницу. Мы также знаем, что морские порты, расположенные на территории Крыма, это Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия и Ялта, закрыты распоряжением украинских властей еще в 2014 году. Тем не менее, по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, в порты аннексированного Крыма на протяжении июня зашло 21 грузовое судно-нарушитель, действия которых зафиксировала международная система идентификации. А, собственно, как сейчас обстоят дела с работой моряков в Крыму? Почему приходится искать моряков для полуострова на материковой части Украины? И что происходит с крымчанами, для которых море – это всегда была работа? Вот мы поговорим об этом в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания.
С нами на связи сейчас Максим Слюсаревский, глава Федерации морских профсоюзов Украины. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Вот скажите, пожалуйста, вы можете как-то объяснить, почему так случилось, что крюинговые компании для Крыма, где работа морских портов максимально усложнена, куда начало заходить намного меньше судов, ищут моряков на континентальной Украине? Неужели в Крыму нет сейчас моряков, чтобы наполнить эти суда?
Ну, смотрите, здесь две причины. Первая причина есть, скажем так, узкая специализация. То есть не всегда можно найти на какое-то специфическое судно специалиста, который именно подходит, имеет работы на таком типе судов и имеет достаточный опыт. Например, вот в районе Крыма сейчас очень много работает перегрузчиков. То есть, допустим, когда подходит одно судно, да, чтобы не приходит груз на Крым, но судно не хочет заходить в порт, чтобы не подпадать под санкции. То есть они приходят, становятся борт к борту к другому судну, которое уже под российским флагом и может зайти в Крым, и стоит кран-перегружатель, который с одного судна перебрасывает груз на другое. Соответственно, вот эти вот специалисты, которые умеют в море хорошо работать на этих кранах, они ценятся. А есть, допустим, суда, связанные с дноуглублением. Это тоже достаточно специфическая работа. Не всегда хватает специалистов, поэтому приходится привлекать искать специалистов там, где можно найти. Это первый момент. А второй момент, ну, вот когда произошла незаконная оккупация, наметилась очень такая тенденция, крюинги, которые работали в Севастополе, начали резко перерегистрироваться и открывать свои филиалы на материковой части. То есть схема работала следующим образом. Допустим, 2004 год, вот как пример могу привести компанию Breezy Crewing Украина. Да? Они в марте 2004 года зарегистрировались, открылись на территории Украины, получили украинскую лицензию на осуществление круизной деятельности. И в ноябре 2004 года зарегистрировали ООО Breezy Crewing Крым. Уже в Севастополе, уже действуют по законодательству Российской Федерации, но учредитель, что там вот, Максим Нестер и Бризе Вильке, гражданин Германии. То есть учредители, засновники те же самые. То есть одни и те же люди взяли, открыли одну компанию в Украине по украинскому законодательству, вторую компанию в Крыму по российскому законодательству. Вот они как бы таким образом расширили свой бизнес.
А в чем смысл такой схемы? То есть что это дает?
Чтобы набирать людей и там, и там. То есть не всегда, я же говорю, не всегда есть возможность закрыть вакансии. То есть бывают какие-то специфические требования. Больше того, сейчас много моряков предпочитают все-таки уходить через материковую Украину, потому что, скажем так, таким образом они не попадают под какие-либо санкции, к ним нету вопросов со стороны пограничной службы, которая часто выписывает им админштрафы и так далее. Поэтому, как-то народ уже больше старается все-таки работать с материковым крюингом.
Угу. А вот когда мы говорим о такой работе через крымские крюинги или через даже если это условно говоря, на материковую Украину, но все равно на суда, которые работают в Крыму, многие ли украинцы соглашаются на такую работу? Вы не знаете, вот насколько какой объем моряков необходим для того, чтобы заполнить
вакансию? Понимаете, человеку надо найти работу. Ну, если он сидит дома, кормить семью нечем, как говорится, денег не хватает, а тут предлагают работу, и он, скажем так, понимает, что максимум, что ему может в данной ситуации светить, это админштраф, да, за незаконное пересечение вне установленного пункта пропуска, то зачастую люди, конечно, соглашаются.
А можно как-то примерно понимать, о каком количестве людей идет речь? Это там сотни, это тысячи или это десятки украинских моряков?
Ну, тут тяжело сказать, потому что это все старается скрываться.
Угу. А скажите, а вот вы говорили о том, что даже многие моряки предпочитают идти через материковую Украину и регистрироваться и получать документы там. А это касается и тех моряков, которые остались в аннексированном Крыму?
То есть, если... Да, я знаю очень много моряков, которые сейчас в данный момент проживают в аннексированном Крыму, они прописываются в Украине и уже здесь оформляют украинские документы. Биометрические паспорта для безвизового режима и стараются работать с материковым крюингом.
Угу. И вот тут тоже можно ли понять примерно хотя бы, какой процент крымских моряков вот так поступает? Это большая часть их, или же все-таки большая часть остается работать с крымскими крюинговыми компаниями?
Я думаю, что все-таки большая часть работает с материковой.
Угу, я понял. Что ж, Максим, я благодарю вас за комментарии. Напомню, с нами на связи был глава Федерации морских профсоюзов Украины Максим Слюсаревский. Мы говорим о том, как сейчас живут крымские моряки, где они ищут себе работу, и почему для Крыма пытаются находить моряков даже на территории континентальной Украины. Напомню, что это радио «Крым Реалии», вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы сами сталкивались с подобными проблемами и знаете способ их решения, или, наоборот, имеете какое-то мнение по этому поводу, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-3118. Не забывайте писать нам в Твиттере, предлагать свои темы программ, а также заходить на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Тем временем к нашему разговору присоединяется моряк Юрий Ляшенко. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
А благодарю, что связались с нами. Вот мы только что говорили с Максимом Слюсаревским, и он заявляет, что, в принципе, огромное количество моряков из Крыма предпочитает регистрироваться на континентальной Украине и работать вот по украинским документам. Вот ваш опыт, он подтверждает это мнение?
Да, мой опыт подтверждает это мнение, и более того, что я постоянно встречаюсь в море, работая в море, постоянно встречаюсь с теми моряками, которые продолжают жить на территории Крыма. Но для того, чтобы им работать где-то в нормальной компании, они вынуждены каким-то образом перерегистрироваться и иметь какие-то документы континентально-украинские. И только в этом случае такие моряки могут попасть на работу в нормальные компании, к голландцам, к немцам. Это единственное условие, потому что они не афишировать, что они живут в Крыму.
Угу. А вы часто сталкиваетесь вот с ситуацией, когда происходит наоборот, когда моряк из континентальной Украины вот пользуется услугами такой вот круинговой компании, о которой мы говорили в начале эфира, которая фактически переправляла моряков через закрытые пункты пропуска в аннексированный Крым, вот чтобы попасть в Крым? Такая ситуация бывает, и что может заставить людей так делать?
Да, такая ситуация бывает. Я знаю, что такое иногда случается, но должен сказать, что, честно говоря, это не совсем правило. Дело в том, что российский рынок трудоустройства моряков и украинский несколько отличается. А главное отличие состоит в том, что украинские круинговые компании, которые подбирают моряков, они рассчитаны на иностранных судовладельцев. Российский же круинговый рынок в основном обслуживает судовладельцев, так или иначе связанных с Россией. Uh-huh. Это какие-то выходцы из России, переехавшие, что-то еще. Поэтому российский круинговый рынок обслуживает обычно своих же российских судоводителей. Та ситуация, о которой вы говорили в начале эфира, это флот, скажем так, плохой. Флот, где люди получают маленькие зарплаты, потому что регистрация судна под флагом Молдовы и, по-моему, Танзании там, да?
Танзании, да.
Вот. Уже сразу говорит о том, что это будут старые пароходы, это будут низкие зарплаты, это будет район плавания по Черному морю, потому что никакой нормальный порт, то есть такие пароходы выйти не смогут, их сразу арестуют. То есть это работа низкооплачиваемая. Это работа низкооплачиваемая для людей, для моряков, которые не знают английского языка и согласны работать на минимальную зарплату.
То есть я так понимаю, что вот те моряки, которые соглашаются на такие условия и готовы работать с такими крюингами, это низкоквалифицированные, по большому счету, работники?
Ну, это могут быть и высокой квалификации работники, просто в силу того, что они не знают английского языка, они не могут устроиться на работу в нормальной компании, где требуется английский язык. Вот эти пароходы под флагом Молдовы, под флагом Танзании, опять же, скорее всего, имеют под собой российских судовладельцев.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что если крымский моряк хочет получить высокооплачиваемую работу, он не идет через эти крюинги, он обращается на континентальную Украину, чтобы устроиться. Чтобы устроиться в иностранные, на иностранное судно.
Совершенно верно. Угу. Совершенно верно, да.
А, смотрите, да. Вот буквально еще одна новость произошла в этой сфере, так сказать. 23 июля стало известно о том, что Украина проинформировала Международную морскую организацию о недействительности документов, выдаваемых морякам на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. По результатам обсуждения в организации делегации стран ЕС, США, а также представители Европейской комиссии поддержали позицию украинской стороны, осудили незаконную аннексию Крыма России и в очередной раз признали государства-члены этой организации продолжать политику непризнания аннексии Крыма и Севастополя. И вот тут у меня возникает вопрос, а вот эта организация, она многие страны охватывает, и какие страны не обращают внимания на вот такую позицию?
Смотрите, простите. А Международная морская организация – это очень влиятельная организация, и на это будут, конечно же, обращать внимание. Но это больше, знаете, такой шаг демонстративно-дипломатический, поскольку все жители Крыма, моряки, которые там как-то учатся, в обход этих установленных норм поступают совершенно иначе. Они получают дипломы на Российской академии, то есть континентальные российские учебные дипломы, и там же оформляют континентально-российские рабочие документы для того, чтобы работать в море. Они все это прекрасно понимают, поэтому учатся какое-то время, например, в Керчи или в Севастополе. Кстати, в Севастополе, по-моему, сейчас работает отделение новороссийского какого-то, новороссийской мореходки. Вот. И получают они уже диплом как бы континентально-российский. Поэтому этот шаг непризнания этих документов, он очень правильный, только, ну, по большому счету, фактически он никак не сказывается на тех моряках, которые остались жить и учиться, и работать в Крыму.
Угу. Но тут возникает вопрос, если это так легко обходится, фактически получается, что крымским морякам после 2014 года стало не намного сложнее жить?
Думаю, что да. Те, кто работал до 2014 года в каких-то иностранных компаниях, они продолжают работать, зарегистрировавшись здесь в Украине, так и продолжают работать. Я таких людей знаю лично. Вот. А сложнее молодежи, потому что та молодежь, которая сейчас учится, которая заканчивает какие-то высшие учебные учреждения, существующие в Крыму, вот они столкнутся, конечно, с проблемами. Потому что для них это уже определенная сложность.
Юрий, а вот как они могут выйти из этой ситуации? Поступать, доучиваться в Украину или ехать в Россию?
Совершенно верно. Это единственный вариант для того, чтобы получить легальные морские документы, которые дадут возможность работать на подфлажном флоте. И это будут легальные документы, потому что документы при заходе судна в порт инспекция имеет право проверить на легитимность, и такое часто происходит.
Юрий, а подскажите, пожалуйста, вот много ли среди ваших крымских знакомых моряков решили поменять место жительства в связи с трудностями, которые возникают из-за этого?
Многие уехали из Крыма. Я лично знаю очень многих людей, причем не обязательно, что они уехали в Украину. Они уехали в Турцию, они уехали в Голландию, они уехали в Германию. То есть это такая достаточно обширная волна морской миграции после крымских событий 2014 года произошла. Но многие остались.
Угу. Что ж, Юрий, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, с нами в эфире был Юрий Ляшенко, моряк. Мы говорили о том, как аннексия повлияла на возможности для работы для крымских моряков, почему некоторые крюинговые компании продолжают нелегально набирать моряков на континентальной Украине для работы в Крыму. Достаточно такая странная ситуация. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». В эфире с вами Александр Голубов. Вы можете звонить нам по теме эфира по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Также заходите на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
В эфире Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем наш разговор. В эфире с нами Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, здравствуйте.
Доброго дня.
Спасибо, что связались с нами. Вот мы только что говорили с Юрием Ляшенко, и он моряк, и он рассказал нам о своем мнении относительно вот, позиции Международной морской организации о признании недействительными документов, которые выдаются морякам на временно оккупированной территории АРК и Севастополя. И он говорит, что это дипломатически абсолютно правильный шаг, но вот по его словам, крымские моряки достаточно легко его обходят, они получают документы, ну, например, в Новороссийске, сейчас даже в Севастополе открываются филиалы учебных заведений, которые такие документы выдают. Вот по вашему мнению, насколько эффективно работают вот такие международные организации, насколько эффективны их запреты?
Справа в тому, що ці запрети виконуються в різних країнах, зокрема країнами порту, які перевіряють наявні у моряків документи. Відповідно, моряк під час рейсу може потрапити в доволі широке коло порохів, знаєте, це така лотерея, і тому навіть якщо десь його документи видані на окупаційній території, на окупованій території, чи видані під час, після його якогось навчання чи тренінгів на окупованій території, наприклад, на самій території Російської Федерації, там капітанів Новоросійська тощо, вони можуть викликати відповідні сумніви. І в такому форматі судновласники, які представляють великий бізнес, вони, звісно, не зацікавлені в якихось проблемах, бо якщо документи визнаються недійсними, це означає, як правило, немореходність судна, неповноту екіпажу з ризиком, наприклад, затримки виходу з порту до заміни відповідного моряка. І це величезні збитки, які ніхто не хоче нести. І в цій ситуації великі судновласники, наскільки мені відомо, вже декілька років певною мірою страхуються від цього. І не беруть взагалі, чи стараються не брати, чи обмежують кількість моряків загалом походженням з Криму, навіть якщо у них є повністю легальні документи, видані під владою України. Тут ми навіть маємо певну дискримінацію, на жаль, але вона виникла саме через конфлікт, саме через небажання, відповідно, судновласників брати на себе відповідальність. Ми це питання обговорювали ще восени, збирали в Херсоні конференцію, опрацьовували відповідні пропозиції. На сьогодні, для того, щоб Україна впливала на цю ситуацію, нам необхідно невідкладно приєднатися до низки документів в сфері захисту прав моряків. В першу чергу, це конвенція Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року. Проєкт опрацьований урядом, він наразі на розгляді. Мабуть, слід це пошвидшити. Також Україна, можливо, для того, щоб її моряки не дискримінувалися, зокрема кримські моряки, через конвенції відповідні, зокрема через конвенцію про ПДНВ, тобто дипломування несення вахти конвенцію. Тому і нам слід для уникнення такої дискримінації найшвидшим шляхом приєднатися до Паризького меморандуму Port State Control, до якого Україна, на жаль, досі не приєднувалася. Тобто тут ми маємо проводити насправді величезну роботу на рівні міжнародних організацій, на рівні взаємодії з ними, на рівні участі України в низці міжнародних угод. Тобто тут, ну, це не просте питання, і якоюсь одною декларацією ми це обмежувати не можемо. З іншого боку, ми маємо місцеве судноплавство, невеликих судновласників, можливо, які в окуповані порти заходять, які проходять Керченську протоку. Тобто тут це інший трохи вимір, і тут дійсно кількість і моряків, які, по-перше, потрапляють на такі судна, наприклад, з підконтрольної території України у порушення законодавства України, їх кількість є доволі великою. І це реально є проблемою, з якою слід системно боротися. І ми також вже півроку точно на цьому наголошуємо. Бо для цього необхідні як спеціальні знання та навички, так і відповідне бажання. На жаль, не завжди ми це спостерігаємо у органи, які координують відповідно правоохоронну діяльність.
А що для цього необхідно, щоб пресечь вот такую деятельность?
Ну, дивіться, по-перше, необхідно чітко визначитися з режимами поставок товарів та послуг на окуповані території. Наприклад, якщо ви постачаєте робочу силу в Крим, тут ви постачаєте, чи надаєте угоди щодо працевлаштування кримчанам, це певні послуги, які надаються над або з окупованої території. На сьогодні питання послуг комерційних, які надаються на окуповану та закупованої території, мала би регламентувати постанова уряду 1035. Мабуть, усі знають сумну історію про скасування статті 1 через цієї постанови. На користь, назвемо це прав людини, хоча всі ми прекрасно розуміємо насправді, про що там йшлося. Досі вже більше року немає нової редакції цієї статті, і це ускладнює відповідний діалог з бізнесом, щоб вони мали чіткі правила гри, які ми можемо допустити форми взаємодії з кримчанами, які ні. Ну, наприклад, як для мене ключова теза має бути в тому, щоб кримчани оформлювали відповідні контракти на підконтрольні території, з підконтрольної території вибували та перебували в рейс, а Крим мали лише як місце проживання, тобто ніяких угод там не підписували, ніяких комерційних відносин, пов'язаних з окупованою територією, не мало. Тобто, а насправді ми маємо ситуацію, коли значна кількість з кримінгових компаній мають в Криму офіси і працюють, наприклад, через ці офіси з судновласниками, можуть потім через російські бранчі відповідних офісів відправляти моряків в рейс, ну, наприклад, як російських або як українських громадян, то залежно від ситуації може бути. Тобто тут насправді от ми впираємося в першу чергу у неврегульованість питання постачання послуг та на окупованої території. Інша проблема – це суто вже кримінально-правова. Це коли кримчани покидають півострів через аеропорт Сімферополь або через закриті пункти пропуску в портах. Наприклад, масово, ви знаєте, можливо, є явище, коли моряки підсаджуються в судно в Керченській протоці, там здійснюється заміна екіпажів. Дуже нечасто, але здійснюється ротація екіпажів на суден, які просто в порушення законодавства України заходять в кримські порти, і моряки вилітають через Сімферопольський аеропорт. Всі ці питання, вони є порушенням законодавства України. Ті структури, які організовують відповідні перевезення, вони можуть бути притягнені, як на мене, до відповідальності як за порушення режиму тимчасово окупованих територій, так і в окремих випадках за торгівлю людьми, якщо відповідні переміщення моряків призвели до істотного порушення їх прав та свобід.
Борис,
такая же приблизна ситуация.
Да, Борис, скажите, пожалуйста, а вот примерно понять, какое количество моряков?
Десятки тысяч. В Криму можно казати про цифру, точно вам ніхто зараз не назове, але то, що це більше 10 тисяч, і то, що це менше 50 тисяч, це точно. Тобто десятки тисяч осіб в Криму залучені як моряки у глобальний ринок морської праці.
А сколько из них, условно говоря, легально к нему привлечены вот через украинские компании крюинговые? Они просто, условно говоря, получают нормально документы где-нибудь в Херсоне или в Одессе и работают на иностранных судах?
Знаете, тут можно было питання ставити до Мінсоцполітики, але там взагалі є великі проблеми з обліком цього. Насправді вести легальний облік працевлаштованих моряків дуже важко, бо відповідні статистичні відомості надаються крюінговим компаніям до Мінсоцполітики, але зрозуміло, що всі вони легальні, але там же є повтори. Людина може декілька разів ходити в рейс, хтось не ходить в рейс, то ходить нелегально, але має морські документи, то взагалі працює в іншій сфері та має морські документи. Хтось працевлаштовується без крюінгової компанії, такі також бувають, зокрема, старший комсостав напряму ходить на контракти судновласника. Тобто тут чітку цифру визначити важко, але значна частина, повірте, з них працює легально і оформлює документ це легально.
Угу. Что ж, Борис, я благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, на связи с нами был Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Мы говорили о судьбе моряков после аннексии Крыма, о том, как и где они ищут работу, о тех сложностях, которые возникли в поиске работы в связи с аннексией, и о том, почему иногда некоторые украинские моряки ищут работу на территории Крыма, несмотря на то, что могут получить документы спокойно на территории континентальной Украины и не думать о том, какие последствия это будет для них иметь. Что ж, с вами в студии был Александр Голубов, это радио «Крым Реалии», мы обязательно услышимся уже в понедельник.